Говорит Радио Свобода. Сенат Казахстана возглавила дочь ушедшего в отставку с поста президента Нурсултана Назарбаева Дарига. Астану переименовывают в Нурсултан.
Мне кажется, для большинства экспертов и наблюдателей, и народа Казахстана это было действительно полной неожиданностью.
Чешская контрразведка раскрыла группу российских хакеров из Праги, которые предположительно осуществляли кибератаки в Чехии и других странах ЕС.
В прошлом, когда речь шла о хакерских атаках в международном контексте, выяснилось, что к этому имеет отношение российская военная разведка. В чешском случае говорится об агентах ФСБ, которые были членами хакерской группы.
В Петербурге перед судом предстал один из фигурантов так называемого дела сети Виктор Филинков.
В отношении и моего подзащитного, и других фигурантов этого дела применялись методы, которые нам хорошо напоминают методику времен сталинских репрессий.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 20 марта. Итак, новым председателем Сената Верхней Палаты Парламента Казахстана стала старшая дочь бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Дарига. Выборы проводились тайным голосованием. Все 44 присутствующих на заседании поддержали кандидатуру Дариги Назарбаевой. Она сменила на этом посту Касыма Жомарта Токаева, который вступил в должность президента Казахстана после того, как Нурсултан Назарбаев досрочно сложил свои полномочия. Ранее Дарига Назарбаева занимала пост председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности. Сегодня же парламент Казахстана одобрил в двух чтениях поправку к Конституции страны, которая делает возможным переименование столицы Казахстана Астаны в Нурсултан. Касым Жомарт Токаев заявил, что столица Казахстана должна называться Нурсултан и что Назарбаев останется единственным и пожизненным, это цитата, национальным лидером. Эксперты сходятся во мнении, что быстрых и радикальных перемен в Казахстане после отставки Назарбаева ждать не стоит. Некоторые наблюдатели выражают осторожную надежду на то, что политика страны после смены многолетнего верховного правителя станет более прозападной. В их числе политолог Расул Жумалы, который поделился с моим коллегой Марком Крутовым своим мнением о будущем Казахстана после ухода Назарбаева с поста президента.
Мне кажется, для большинства экспертов и наблюдателей, и народа Казахстана это было действительно полной неожиданностью. Хотя вроде бы даже за последний год было немало сигналов в сторону того, что ситуация может таким образом развиваться, а именно были внесены изменения в Конституцию, которые наделили Назарбаева правом пожизненно занимать пост председателя Совета Безопасности. Полномочия Совета Безопасности были чрезвычайно усилены. Это было фактически на уровне второго правительства. Назарбаев является обладателем статуса лидера нации. Он также является председателем партии власти Нур-Отан. И в это время вот эти изменения были внесены в Конституцию. Сам президент буквально месяца 2-3 назад обращался в Конституционный совет с просьбой уточнить процедуры досрочной отставки главы государства. Вот такие сигналы были, которые вроде бы косвенно говорили о том, что что-то готовится, но тем не менее, на самом деле, это была полная неожиданность, во всяком случае для меня. Я сейчас смотрю на социальные сети, которые буквально взорвались у нас, и очень сильная неожиданность для многих. Но тем не менее, то, что произошло, мне кажется, это очень достойный, мудрый и верный шаг. Насчет своевременности здесь можно, конечно, поспорить, но с точки зрения обеспечения стабильного транзита власти, предсказуемой преемственности власти, мне кажется, это очень достойный шаг как для страны, так и для президента Назарбаева, для его места в истории государства. Так что, мне кажется, это на самом деле был очень важный шаг. Сейчас можно гадать, конечно, о причинах, которые реально сподвигли его на этот шаг, но, тем не менее, принимая это как факт, в этом очень много позитива. Мы сейчас видим и по социальным сетям вот такое воодушевление людей. Но что можно ожидать сейчас исполняющего обязанности президента стал председателем Сената Касым-Жомарт Токаев. Это произошло согласно Конституции. У нас в Конституции предусмотрена эта процедура. Сейчас сложно говорить о том, когда у нас будут теперь выборы. По закону они должны произойти через полтора года, в декабре 2020-го. Будут ли эти выборы в указанный срок или по опыту других государств, будут ли досрочные выборы, сейчас сложно говорить. Но кое-скоро сам Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Токаева, очень лестно о нем отозвался. Учитывая бэкграунд Токаева, его невовлеченность в какие-либо клановые структуры и скандальные истории, то, что за ним будут стоять не только кредит доверия Назарбаева, но и весь государственный аппарат, очень сильные шансы стать де-факто не исполняющим обязанности президента, а полноценным президентом, есть у Касым-Жомарта Токаева. Хотя списывать со счетов Нурсултана Назарбаева, конечно, не стоит. Повторюсь, он является лидером ведущей, фактически единственной политической партии властной Нур-Отан. Он является пожизненным председателем Совета Безопасности. Так что функции такого, скажем так, серого кардинала, наверное, он еще немалое время будет сохранять.
Существует ли в Казахстане сколь-либо заметная позиция Назарбаеву? И есть ли у нее теперь шансы как-то усилить свое влияние в связи с отставкой президента?
Шансы, конечно, есть, но они достаточно неверные, я бы сказал, поскольку у нас есть около 10 политических партий в Казахстане, но говорить о наличии среди этой десятки какой-то оппозиционной партии не приходится. В основном это партии, такие спарринг-партнеры, партии власти, которые больше являются оппозицией формальной, нежели настоящей. На самом деле оппозиционное поле Казахстана за последние годы было зачищено до блеска. У нас сейчас полноценной институциональной системной оппозиции фактически нет. И, конечно, сейчас, наверное, последние события, они каким-то образом активизируют гражданское общество, активизируют оппозиционных деятелей. И тем не менее, учитывая то, что все эти вопросы, вся соответствующая деятельность очень сильно, жестко регламентируется и ограничивается властью, это регистрация политических партий, это всевозможные разрешения, это доступ к финансовым ресурсам, это возможность даже провести элементарно пикет или элементарное собрание, это все очень жестко регулируется государством. Но в этих условиях, конечно, говорить о полноценном участии оппозиции пока что достаточно сложно. Есть очень много вот этих подводных камней.
Ожидаете ли вы какого-то изменения, пусть даже небольшого, в отношениях Казахстана с Россией?
Хотелось бы надеяться. В Казахстане достаточно разные мнения в адрес России, точнее, скажем, той политики, которую проводит руководство России в отношении постсоветских государств и Казахстана в частности. Есть немало критических оценок в отношении Евразийского экономического союза, в котором Казахстан однозначно проигрывает. Есть немало нареканий в отношении той степени зависимости экономической, финансовой, информационной Казахстана от России. Есть немалый скепсис из-за той конфронтации, которая сейчас существует между Россией и странами Запада, и не только Запада. И это рикошетом бьет и по Казахстану. Подобные моменты есть, и сейчас с приходом Токаева я не думаю, что у нас какие-то кардинальные изменения произойдут, но тем не менее у нас и даже во властных коридорах долгое время эти вопросы поднимаются, а именно учет национальных интересов, то, что Казахстан не должен слепо следовать фарватере России, а должен проводить действительно многовекторную политику. Само нынешнее решение президента об отставке, мне кажется, оно в том числе связано с такими внутриполитическими тенденциями в самом Казахстане, усилением протестных настроений из-за социально-экономического кризиса, из-за степени коррупции, из-за очень низкого доверия к властным структурам. И я не скажу, что наметилась тенденция, но она как-то чувствуется, эта тенденция, то, что нынешние власти и, в частности, господин Токаев не уверен в его полной самостоятельности, и тем не менее, они будут больше учитывать общественное мнение. Общественное мнение, которое в том числе ставит вопрос о том, чтобы, если не дистанцироваться от России, то, во всяком случае, проводить такую политику, которая не ставила бы Казахстан в роль младшего брата России, а равного партнера.
С казахстанским политологом Расулом Жумалы беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Чешская контрразведка раскрыла группу российских хакеров из Праги, которые предположительно осуществляли кибератаки в Чехии и других странах Европейского Союза. Об этом сообщило чешское издание «Респект», которое провело расследование на основании информации, ставшей известной в конце прошлого года. Тогда на сайте чешской службы безопасности появилось упоминание об этой операции. Рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
Журналистам удалось выяснить, что в группу хакеров входили как граждане России, так и граждане Чехии, но это были россияне, получившие ранее чешское гражданство. Они основали в Праге две частные компании и занимались продажей компьютеров и программного обеспечения. Под прикрытием этой деятельности они занимались кибератаками. В изъятых компьютерах обнаружили соответствующие программы. По данным издания «Респект», технику ввозили в Чехию из других стран по российским дипломатическим каналам. Автор расследования Анджей Кундра рассказал «Радио Свобода», что группа российских хакеров действовала в Чехии более 2 лет, и большую часть времени за ее работой следили сотрудники чешской службы безопасности.
Сколько людей привлекались к деятельности этой группы, мы, к сожалению, не знаем, однако однозначно можно сказать, что это был не один человек, а несколько. Но что интересно, эти хакеры подчинялись российской контрразведке, подразделению ФСБ. В прошлом, когда речь шла о хакерских атаках в международном контексте, выяснилось, что к этому имеет отношение российская военная разведка, Главное управление Генштаба, известное как ГРУ. В чешском случае говорится об агентах ФСБ, которые были членами хакерской группы, однако они, скорее всего, были частью более обширной структуры, которая действовала и, возможно, продолжает действовать в Европе, а, возможно, и в других частях мира. Эта сеть создавалась таким образом, чтобы соответствующая техника располагалась в разных странах, чтобы хакерские атаки было впоследствии сложнее предотвратить.
Автору расследования не удалось выяснить, каким именно кибератакам имели отношение обнаруженные в Чехии хакеры. В Чехии, тем не менее, 2 года назад произошла кибератака на электронную почту сотрудников Министерства иностранных дел.
Хакерам удалось получить доступ к электронной почте всех чешских дипломатов, даже министра иностранных дел. Служба безопасности Чехии тогда заявила, что подозревает именно Российскую Федерацию в этой кибератаке. И эта информация была обнародована в ежегодном отчете контрразведки. Мне удалось выяснить, что помимо России в этой кибератаке принимал участие также Китай.
Говорит журналист Анджей Кундра. В последнем ежегодном отчете информационной службы безопасности Чехии говорится, что в 2017 году кибератакам подверглись электронная почта не только сотрудников МИД, но и других государственных структур. В октябре 2018 года стало известно об аресте 8 граждан России и Вьетнама, осуществивших кибератаку на базу данных документов о видах на жительство Министерства иностранных дел Чехии. Чешские СМИ обращают внимание, что часть российских хакеров получили чешское гражданство. Ранее в прессе не раз появлялись сообщения о том, что Чехия предоставляла гражданство некоторым россиянам при подозрительных обстоятельствах. Анджей Кундра отмечает, что не единожды СМИ удавалось выяснить, что выдача чешского паспорта сопровождается коррупцией.
Мы не можем исключить, что уже тогда, когда россияне, влившиеся в обнаруженную хакерскую группу, получили паспорт гражданина Чехии, они работали на ФСБ. Я предполагаю, что это станет предметом дальнейшего расследования.
По данным чешского журналиста, часть участников хакерской группы была выслана за пределы Чехии. Радио «Свобода» писало, что в 2017 и 2018 годах среди 8 иностранцев, получивших чешское гражданство за выдающиеся заслуги перед Чешской Республикой, были Александр Кулаковский, чье имя есть в списке 500 самых богатых россиян, а также его сын Кирилл Кулаковский. Формально отец и сын Кулаковский получили чешские паспорта за научный вклад. Однако выяснилось, что речь шла о договоренности с властями города Либерец, поддержавшими заявку на предоставление гражданства в обход обычной процедуры в обмен на инвестиции. С 1993 года чешское гражданство получили 4764 россиянина. Вид на жительство в стране имеют 38223 гражданина России. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге перед Московским окружным военным судом предстал один из фигурантов так называемого дела сети Виктор Филинков. Его адвокат Виталий Черкасов счел необходимым накануне начала процесса рассказать о результатах предварительного следствия, предъявленных его подзащитному обвинениях, позиции Виктора Филинкова и линии его защиты, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Дело сети началось в октябре прошлого года в Пензе. Там задержали шестерых активистов, которых обвинили в участии в террористическом сообществе. 24 января 2018 года в петербургском аэропорту Пулково был задержан антифашист Виктор Филинков, которому на тот момент было 23 года. По его словам, в ночь с 23 на 24 января сотрудники ФСБ вывезли его в лес, где выбивали из него признание в участии в террористической организации. Позже он продемонстрировал адвокату и членам общественной наблюдательной комиссии многочисленные следы от побоев и ожоги от электрошокера. На суде Виктор Филинков отказался от своих показаний и заявил, что ранее признал себя участником террористического сообщества под пытками. 25 января был задержан Игорь Шишкин. Его, как и других фигурантов дела, обвинили в подготовке вооруженного мятежа и свержении действующей власти. По версии ФСБ, он с 2016 года входил в одну из законспирированных ячеек анархистского движения, действовавших в Петербурге и еще в нескольких городах России. Члены ОНК видели и у него следы пыток, но он не стал о них заявлять, пошел на сделку со следствием, дал показания на других фигурантов дела и 17 января был приговорен к 3,5 годам колонии. По мнению защитника Виктора Филинкова, адвоката из международной правозащитной группы «Агора» Виталия Черкасова, Игорю Шишкину пришлось хуже всех, поскольку его допрос, по-видимому, с применением пыток, длился 41 час. И, возможно, именно то, что его жена была безо всяких оснований ночью перевезена из дома на допрос, заставило его дать признательные показания. По словам Виталия Черкасова, его подзащитный Виктор Филинков находился в полной власти сотрудников ФСБ 30 часов и в это время оговорил себя, но потом отказался от своих первичных показаний. На протяжении всего предварительного следствия защита заявляла ходатайство о том, чтобы признать эти показания недопустимым доказательством.
25-го его задерживают, 26-го в 3 часа ночи привозят в УФСБ и допрашивают его супругу. После этого он еще почти сутки ничего не говорит. И только примерно в 11 часов 27 января, спустя 41 час, он дает признательные показания. Имеется предположение, что Шишкин длительное время не поддавался тем незаконным методам воздействия на него. Но сотрудники УФСБ нашли ключик, как заставить его дать эти показания, потому что нет оснований для того, чтобы в ночное время привозить из места проживания его супругу, допрашивать и таким образом оказывать на него какое-то психологическое воздействие. Мой подзащитный тоже спустя 30 часов непрерывного содержания под контролем сотрудников ОФСБ также в ночное время дал эти показания. И при этом никто нам не смог ответить, а какие же неотложные обстоятельства дали возможность сотрудникам ОФСБ, следователям, именно в ночное время проводить эти допросы. Если до этого 30 часов мой подзащитный, 41 час Шишкин находились под контролем этих сотрудников, неужели в это время не было возможности их допросить? Вот эти вот обстоятельства указывают на то, что в отношении и моего подзащитного, и других фигурантов этого дела применялись методы, которые нам хорошо напоминают методику времен сталинских репрессий, когда если допрос, то этот допрос обязательно в ночное время. В материалах дела имеется первичные показания моего подзащитного, которые были даны вместе с адвокатом по назначению. Адвокат по назначению не обратил внимания на телесные повреждения, которые имелись у Филинкова. В этих показаниях мой подзащитный признал свою вину, рассказал о тех обстоятельствах, которые ему стали известны от сотрудников оперативных служб, которые заставляли заучить эти обстоятельства. И впоследствии, когда у него поменялся защитник, он отказался от этих первичных показаний, и на протяжении всего периода предварительного следствия мы требовали, заявляли соответствующее ходатайство о том, чтобы признать данное показание недопустимым доказательством. При этом мы ссылались на то, что мой подзащитный находился во власти сотрудников ФСБ длительный период времени с момента задержания, когда на него было оказано как минимум психологическое воздействие. Если о физическом мы сейчас не можем говорить, потому что его даже судмедэксперту не показали, то как минимум о психологическом насилии мы можем говорить, потому что в этот период он был лишен сна, сна, отдыха, пищи, воды. И в этой ситуации он был деморализован. У него была подавлена воля к сопротивлению, к осмыслению происходящего. Следователь никаким образом не аргументировал, почему именно в ночное время нужно это проводить. И разъяснение Верховного суда и практика Европейского суда говорят о том, что такие показания необходимо признать недопустимыми в силу того, что они были получены при обстоятельствах, когда есть основания полагать, что есть презумпция виновности в действиях должностных лиц.
Виталий, это было ваше единственное ходатайство?
На протяжении всего предварительного следствия мы просили отвести бригаду следователей, которые вот эти все 13 месяцев вели предварительное следствие, в силу того, что двоих сотрудников следственной группы мой подзащитный сразу опознал как должностных лиц, которые вот первые 30 часов оказывали на него как минимум психологическое воздействие. Он наблюдал и следователя Беляева, и следователя Климова, которые в тот период проводили с ним доследственные и следственные действия. Они видели, какого он состояния был, они видели, какой он был психологически подавлен, каким он был уставшим, отрешенным. И в этой ситуации мы полагаем, что эти люди должны были быть заменены руководством, и все, у нас не было бы основания говорить о том, что дело расследуют следователи, которые изначально заинтересованы. Ведь мы же подавали заявление о возбуждении уголовного дела как в отношении следователей, так и в отношении известного всем нам уже оперативного сотрудника Бондарева. Разумеется, в этой ситуации и следователи, и Бондарев заинтересованы были в исходе уже этого дела. Мы писали заявление руководству ФСБ о том, чтобы Бондарева и иных сотрудников оперативной службы, которые осуществляли оперативное сопровождение с самого начала и до конца, чтобы их отстранили по тем же основаниям, потому что изначально мой подзащитный указывал, что Бондарев руководил его задержанием в аэропорту Пулково. Бондарев организовывал вот эти вот все пытки в отношении его. И впоследствии, когда потом я вступил в процесс, мой подзащитный мне жаловался, что когда его этапировали для содержания по страже в СИЗО номер 6, на следственные действия в ФСБ, его специально доставляли под конвоем Бондарева, который в ходе дальней поездки из СИЗО 6 до ФСБ Санкт-Петербурга оказывал на него как минимум психологическое воздействие, насилие, угрожал ему. При этом использовал сленг из криминальной субкультуры. Раньше я, работая по пыточным делам в отношении сотрудников полиции, понимал прекрасно, что из себя представляют оперативные сотрудники низовых подразделений отдела полиции, но сейчас я с ужасом узнал, что у нас отбирают в элитарные, престижные структуры, как ФСБ, оказывается, людей тоже склонных к тому, что они разделяют какие-то криминальные понятия.
Что касается доказательств вины Виктора Филинкова, то, по словам Виталия Черкасова, многие из них взяты из пензенского дела, и бросается в глаза, что следователи работают по одному клише. Протоколы допросов в Петербурге и Пензе сделаны как под копирку.
Когда анализируешь эти документы, казалось бы, два уголовных дела, которые автономны друг от друга, но начинаешь понимать, что работают они по одному клише. Допрос следователям пензенского ФСБ фигуранта пензенского дела как калька похож на допрос следователя санкт-петербургского ФСБ. У нас уже принято, да, такое, что гуляет у нас от следователя к судье как некая флешка, которую судья вставляет в свой компьютер, и впоследствии рождается приговор, который как калька похож на обвинительное заключение. Здесь примерно то же самое. Протоколы допросов до запятой схожи друг с другом. В отношении моего подзащитного указано, что мой подзащитный в террористической организации «Сеть» исполнял роль связиста. Принял на себя следующее обязательство. Ознакомиться с руководящим документом террористического сообщества «Сеть», принимать меры к обеспечению поддержания собственной безопасности путем использования псевдонима Гена, приобрести и постоянно совершенствовать навыки ведения боевых действий, обучать членов террористического сообщества навыкам пользования техническими средствами, применением методов шифрования информации, осуществлять подбор, проверку, вербовку иных лиц для последующего вовлечения в деятельность террористического сообщества, принимать участие в совместном обсуждении планируемых преступных террористических планов. Но в материалах дела мы не видим тех доказательств, которые бы давали право сотрудникам следственной группы приходить вот к такому обоснованию. Не добыто никаких сведений, которые говорили о том, что на каком-то этапе мой подзащитный принял на себя вот эти все обязательства, что он действительно исполнял роль связиста, изыскивал средства связи, обеспечивал этими средствами связи иных фигурантов этого дела. Никаких доказательств в деле этому нету. Я полагаю, что это все на уровне домыслов, на уровне предположений, граничащие с элементами фантазии сотрудников данной следственной группы.
По словам защитника Игоря Шишкина, адвоката Дмитрия Динзе, все цели и намерения террористической организации «Сеть» изложены в большом документе под названием «Свод».
В этом своде как раз и указываются намерения, цели и желания лиц, которые так или иначе присоединились к этой группе. Эти намерения, желания имели насильственную окраску. Там был засланный агент, работал на сотрудников ФСБ. И этот агент докладывал информацию относительно планов, действий и желаний лиц, которые входили в сеть. И в рамках его деятельности проводились оперативно-розыскные мероприятия, запись переговоров. Дальше еще родственники этих всех обвиняемых, я не знаю, то ли по недомыслию, то ли легкомыслию, дали показания о том, что пеневские ребята ездили в Санкт-Петербург, подыскивали людей, которые бы готовы с ними были реализовывать определенный план, указанный в этом своде. И с тем, что состав формальный по данному преступлению по террористическому сообществу, то, соответственно, лицам достаточно было объединиться для совершения какого-либо преступления. Либо готовиться к этому совершению преступления террористической направленности. Они могут быть разными. И родители рассказывали о том, что их дети придерживаются крайних анархистских взглядов, радикальных.
В то же время, по словам Дмитрия Динзе, в этом деле он придерживается исключительно мнения своего подзащитного, в интересах которого выступает. Он также замечает, что если бы пензенские фигуранты дела не назвали имена петербуржцев, то никакого петербургского дела не было бы. Виталий Черкасов знаком с документом «Свод», но то, что там изложено, он считает бездоказательными рассуждениями. Он также напоминает, что когда дело только начиналось, было заявлено, что раскрыта террористическая ячейка, готовившая теракты к выборам и к чемпионату мира по футболу, но никаких доказательств того, чтобы планы, связанные с этими датами, действительно существовали, в материалах дела Виталий Черкасов не нашел. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Прокуратура французского города Ницца вновь предъявила обвинение члену Совета Федерации России бизнесмену Сулейману Керимову. По сообщению газеты «Nice Matin», на этот раз Керимов обвинен в соучастии в уклонении от налогов. Издание утверждает, что Керимов уже приезжал в Ниццу по вызову следователей, чтобы ознакомиться с новым обвинением. Его отпустили под обязательство заплатить залог в 20 миллионов евро. По информации газеты, новое обвинение было предъявлено по запросу Министерства финансов Франции. Оно касается тех же объектов недвижимости на Лазурном берегу, по которым Керимов уже был обвиняемым в 2017-2018 годах. В июне прошлого года французские власти сняли обвинение с Керимова, а сам он был переведен в статус ассистированного свидетеля. После этого Керимову вернули залог и паспорт, и он смог вернуться в Россию. Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Утрехте. По данным СМИ, речь идет о 40-летнем мужчине. Два других подозреваемых, о задержании которых сообщалось раньше, были освобождены. Полиция не смогла установить их причастность к преступлению. Напомню, что 18 марта вооруженный мужчина открыл в Утрехте стрельбу по пассажирам трамвая. Три человека погибли, пятеро получили ранения. Главный подозреваемый, 37-летний уроженец Турции Гекман Танис, был задержан спустя несколько часов после стрельбы. Полиция считает его нападение спланированным. Сделать такой вывод позволила записка, которая была обнаружена в автомобиле Таниса. Алексей Навальный обжаловал решение арбитражного суда Москвы, который удовлетворил иск мясокомбината «Дружба народов» и обязал политика удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии, как утверждалось, по завышенным ценам. Об этом изданию МБХ «Медиа» сообщил директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, судебное решение по расследованию о продуктах для Росгвардии достаточно абсурдное. Накануне стало известно об иске Россельхознадзора, в котором говорится о нарушении мясокомбината «Дружба народов» порядка реализации продукции. Слушания по иску назначены на 9 апреля. По слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Библиотека репрессированных поэтов. Так называется концерт, состоявшийся в доме Пашкова в Москве. Хор имени Свешникова исполнил музыкальные произведения, которые специально для этого проекта были написаны композиторами из разных городов России. В основу легли стихи писателей, пострадавших в годы сталинского террора. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Для того, чтобы состоялся концерт «Библиотека репрессированных поэтов», понадобились усилия многих людей. Библиофил из Петербурга Владимир Петрицкий десятилетиями собирал книги репрессированных авторов, чтобы на склоне лет подарить это собрание Музею истории ГУЛАГа. Музей обратился к композиторам с предложением написать музыку на стихи из книг Петрицкого. Но руководитель хора имени Свешникова Евгений Волков включил в программу еще и произведения репрессированных композиторов. Подготовка к концерту шла целый год, но с расчетом, что дадут его один-единственный раз. С куратором проекта, композитором Ольгой Шайдулиной, мы встретились незадолго до концерта. Она назвала это событие уникальным.
Вы знаете, я думаю, что этот концерт вообще будет неповторим в любом случае, даже если его программа где-то прозвучит. Но это точно будет неповторимо, потому что, во-первых, приезжают для участия в репетициях с хором композиторы со всей страны, которые участвуют в этом проекте, и будут работать с маэстро Волковым и с хором. Очень здорово, когда музыканты получают возможность общения с ныне живущими композиторами. Это не так часто бывает. Они репетируют, они смогут донести словесно, не только нотами, свои какие-то идеи по поводу своих хоровых вещей маэстро, дирижеру и хору. И потом ту программу, которую придумал, сам хор предложил, это тоже такая вот специально созданная вещь именно для вот этого числа. Единственное, что будет произведена запись, и впоследствии музей хочет выпустить диск. Я как композитор сотрудничаю с музеем уже больше 5 лет. Когда он еще располагался в центре Москвы на Петровке, мы делали с ним проект. Писалась инструментальная музыка, камерная инструментальная музыка. Ее исполнял гам-ансамбль московский. И туда были приглашены композиторы тоже, не только московский, из Казани был композитор, из Сургута. Вот тот состав, который там утвердился, он практически повторен, чуть расширен этот круг композиторов. Единственное большое ограничение, которое испытывал композитор, который приглашен в этом проекте, это, конечно, диалог с темой истории России, а именно конкретно с стихами и судьбами тех поэтов, на чьи слова они писали музыку.
Как раз об авторах я и хотела вас спросить сейчас, а конкретно о Давиде Гавштейне, которого выбрали вы. Это был ваш выбор или вам его, ну, скажем, музей предложил?
Музей предложил определенных авторов. Среди них был и Гавштейн, но у меня не только на Гавштейна, у меня еще и на Бергольц. И да, каждый композитор выбирал из предложенных фамилий, из предложенных текстов. Это была такая работа именно с библиотекой музея.
И почему именно вы, Ольга Шайдулина, остановили свой выбор на Гавштейне Давиде и на Ольге Бергольц?
Сейчас попробую сказать сначала, наверное, про Гавштейна. Дело в том, что я когда читала стихи Гавштейна, я очень точно понимала, что в них самих уже заключена такая музыка, что ее нужно просто дешифровать. Это очень музыкально одаренные тексты. Я читала разные переводы еще его текстов, и все равно все переводчики это тоже чувствуют. И несмотря на то, что разный перевод одного и того же творения, но вот эта вот музыкальность, которая лежит в этих текстах, ее достаточно просто услышать. У меня цикл получился. У меня получился цикл из 4 частей. Из них 3 Гавштейна и 1 стихотворение Бергольц. «Колыбельная другу». У меня с Ольгой Бергольц вообще очень странная история внутренней жизни какой-то у меня с ней получилась, потому что я на самом деле, когда выбирала, я выбрала гораздо больше ее стихов, но я не справилась эмоционально. Может быть, потому что я молодая мама. Я сначала отобрала стихи, которые во мне отозвались. Вот эти драматические стихи, ее лирика, посвященная дочерям, которые умерли в раннем возрасте. Посвященная неродившемуся ребенку, которого, ну, когда ее подвергали допросам, не сложившейся, скажем, родительство ее. Ну, я стараюсь всегда сначала читать стихи и потом только разбираться в судьбе автора. Ну, чтобы восприятие было более чистое, чтобы у меня не было сразу там каких-то ассоциаций. Но тут я не понимала, в чем дело, что такое, почему мне сейчас так тяжело. И я начала искать биографию, начала читать ее биографию. И вот тут я поняла. И в конце концов, из 4 стихотворений, которые я выбрала для того, чтобы написать на них музыку, осталось только одно. Вот это «Колыбельное».
Но ведь у Гафштейна во многих текстах тоже сквозит эта тема детства. У него многие стихи, если не от лица младенца, не просто ребенка, а очень маленького ребенка написаны, то как бы через призму его восприятия. Вы объединили этот материал с текстом Бергольц еще и по этому признаку, я правильно вас понимаю?
Да, потому что мне показалось созвучным. И как раз то, что вы говорите, его вот этот текст «И погрозит звездный палец мне, и довольна будет меня». Это как раз он пишет от лица ребенка, который сидит на коленях матери и смотрит на это светило на небе. И, безусловно, это каким-то образом плелось.
По словам заведующего библиотекой Музея истории ГУЛАГа Алексея Миронова, концерт «Библиотека репрессированных поэтов» не мог бы состояться, не будь в распоряжении участников, коллекции книг Владимира Петрицкого.
Это действительно очень редкая коллекция. Многие из книг, которые были собраны Владимиром Александровичем, они были в единственном экземпляре, потому что книги писателей вместе с самими авторами зачастую изымались из библиотек, книжных магазинов и просто уничтожались. Мы хотели в первую очередь отдать дань Владимиру Александровичу Петрицкому, который на протяжении многих лет вел такую подвижническую работу для всех, для нас. Мы теперь имеем возможность знать о тех книгах, о которых могли никогда бы не узнать.
Алексей, у вас есть ответ вот на какой вопрос? Родители были репрессированы у очень многих интеллигентных и образованных людей. Но именно Петрицкий, у которого был, как известно, репрессирован отец, и который был расстрелян, именно он взялся собирать такую библиотеку. Как вы думаете, почему? Он же не был ни библиотекарем, ни литератором. Он был инженером-конструктором, а решил собирать библиотеку.
Да, действительно, он был инженером, он был человеком технического склада ума, но те события, которые пережила его семья, и очевидная любовь Владимира Александровича к книге, к литературе, я думаю, что эти два фактора и стали причиной собирания такой коллекции. Дело в том, что коллекция книг репрессированных авторов – это не единственная его коллекция, и вообще его библиотека насчитывает свыше 8 тысяч экземпляров. Это и пушкиниана, это и литература по космосу. Это широкий спектр литературы, который он собирал, и это очевидно именно любовь к книге. То, как он подходил к отбору литературы, как он собирал, проходя практически весь центр Петербурга, где были сосредоточены книжные и букинистические магазины, и в них он проводил часы, исследуя эти магазины на, собственно, наличие этой литературы. Поэтому я думаю, что история его семьи и его любовь к литературе, книге стали причиной и помогли ему собрать такую коллекцию уникальную. Да, и мы помогали. Действительно, мы отбирали из коллекции Владимира Александровича Петрицкого те издания, те произведения, которые, на наш взгляд, могли бы стать таким вот сокровищем для такого концерта, в котором возможно соединить поэзию, музыку и такую тяжелую тему, о которой мы сегодня говорим. У нас был достаточно большой список, порядка 10 поэтов. У каждого из них есть свои произведения, которые стоит читать, на которые стоит обратить внимание. И просто стоит обратить внимание на их жизненный путь. Поэтому я бы, наверное, не выделял кого-то одного. Просто порекомендовал бы обратиться к этой поэзии, если кто-то еще не знаком.
Говорит Алексей Миронов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Завтра Министерство природы представит на парламентских слушаниях в Госдуме перечень диких животных, которых будет нельзя содержать в домашних условиях. Под запрет попадут крупные животные, хищники, ядовитые змеи и пауки. Проект закона активно обсуждают ветеринары, зоозащитники и ученые, которые вносят свои замечания и предложения. Согласно законопроекту, с 2020 года в России заводить диких животных без специального разрешения будет нельзя. – Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Нины Давлетзяновой.
В доме Вии Лисицыной в Подмосковье живет медведь, лис и два домашних волка. У зверей есть свои вольеры, но они часто гуляют во дворе и много времени проводят в жилых комнатах вместе с хозяевами.
Очень, говорит, классно тут. Дома хорошо жить.
Лиса Ричарда нашли охотники в лесной норе.
Это моя птичка.
У него нет ни малейших навыков и воспоминаний о том, как жить с людьми и взаимодействовать. И поэтому то, что он вот так доверяет людям, это, я считаю, просто его, ну, наверное, и особенность именно Ричарда.
Волка по кличке Февраль купили по объявлению на сайте продаж.
Лежат. Ой, какой молодец. Сидеть. Давай, садись. Хорошо. Лапа. Давай лапу. Молодец. Давай пять.
Вия Лисицына – опытный дрессировщик, занимается воспитанием зверей много лет. Ее питомцы участвуют в фотосессиях, снимаются в фильмах и клипах. Многие люди, увидев трогательные ролики со зверями, решают завести себе волчонка или медведя.
Почему-то считают, что можешь завести волка, его прекрасно выдрессировать, и он будет вести себя как собака. Это утопия. Мы вот бегали по городу Калуге в поисках волка с признаками бешенства прямо в центре города. Из Казани тоже звонили, просили помочь изъять из квартиры полуторагодовалого льва.
Дрессировщица внимательно следит за обсуждением закона об ответственном обращении с животными. Теперь он запрещает держать дома 42 вида опасных диких животных. Их перечень Минприроды выложила для общественного обсуждения.
Первый раз такое бурное обсуждение проводят с населением и в том числе со специалистами. У нас есть специальные группы, где мы вносим свои поправки.
С этим проектом представители министерства 21 марта придут в Госдуму и будут обговаривать его с ветеринарами, зоозащитниками и учеными. Многие из них считают, что закон требует доработки.
Пока вот у нас очень смешной закон. Зарегистрировать где? Получить разрешение где? У нас нет пока инстанции. То есть у нас, как всегда, у нас закон есть, а пока у меня некому разрешать.
Далее закон позволит изымать животных у хозяев, которые не имеют разрешения на их содержание.
А куда девать, как раз вопрос и не прописан. Эволюционные центры, которые могли бы принимать этот самый конфискат, они все равно не резиновые, они нуждаются в больших площадях, в наличии специалистов.
С 2020 года диких животных заводить дома будет нельзя.
Волку по имени Февраль уже 2 года, поэтому под действие закона он не попадает. Все животные, которых завели до 2020 года, остаются жить до старости со своими хозяевами.
Жить с этими зверями нервно и затратно. Это и испорченные вещи, и компенсация материального вреда соседям, если питомец бежит.
Они воспринимают своих хозяев не как хозяев, как тут собака воспринимает, а как членов своей стаи. И нам с мужем приходилось быть главными, то есть альфа-парой в этой самой стае.
До принятия закона владельцы не были обязаны регистрировать опасных животных, проживающих в доме. Поэтому никто не может сказать, сколько человек в России держит хищников. Зоозащитники надеются, что новый закон ситуацию изменит. Один из его основных принципов в том, что к животным нужно относиться не как к вещам, а как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания.
С директором Центра реабилитации диких животных Вероникой Матюшиной беседовала наш корреспондент Нина Давлетзянова. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Разница во времени». Она называется «Дело Алексея Лазарева». Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Первый эфир программы состоялся 31 марта 1999 года.
Батальоны закричали «Ура!» и «Vive l'Empereur!» Наполеон что-то сказал Александру. Оба императора слезли с лошадей и взяли друг друга за руки. На лице Наполеона была неприятно притворная улыбка. Александр ласковым выражением что-то говорил.
Такую сцену увидел в 1807 году Николай Ростов в Тильзите, куда приехал переодетый в штатское. Еще не остыл пыл, не успокоились нервы. В больнице лежал Денисов, а тут мир. На полях рукописи романа «Война и мир» Лев Толстой пометил.
Ростов не смеет разочаровываться, но спутан и наблюдает. Александр – человек. Наполеон – итальянский певец.
Сцена, которую увидел Николай Ростов, стала для всего романа очень важной. Она вобрала в себя главные философские вопросы, которыми мучились герои романа, заставляя и нас, читателей, погружаться в художественную реальность войны и мира.
На плацу Наполеон подошел к Александру и сказал: «Государь, я прошу у вас позволения дать орден почетного легиона храбрейшему из ваших солдат». Наполеон не нравится Ростову. Этот резкий голос, малый рост и слова. «Тому, кто храбрее всех, показал себя во время войны», прибавил Наполеон, отчеканивая каждый слог. «Ваше Величество, позволит ли мне спросить мнение полковника?» сказал Александр и сделал несколько поспешных шагов к князю Козловскому, командиру батальона. «Кому дать?» негромко по-русски спросил император Александр у Козловского. «Кому прикажете, Ваше Величество?» Государь недовольно поморщился и, оглянувшись, сказал: «Да ведь надобно же отвечать ему». Козловский с решительным видом оглянулся на ряды и в этом взгляде захватил и Ростова. «Уж не меняли?» – подумал Ростов. Лазарев, нахмурившись, прокомандовал полковник. И первый по ранжиру солдат, Лазарев, бойко вышел вперед.
Лев Толстой ничего не придумал. Почти дословно эта история была взята из описания Второй войны императора Александра с Наполеоном, знаменитого военного историка Михайловского-Данилевского. Известно также, что впоследствии французский посол в Петербурге Калинкур приглашал Лазарева на свои балы и обеды и дарил ему ленты ордена почетного легиона. Но вернемся к роману.
«Куда же ты? Тут стой!» – зашептали голоса на Лазарева, не знавшего, куда идти. Лазарев остановился, испуганно покосившись на полковника, и лицо его дрогнуло, как это бывает с солдатами, вызываемыми перед фронтом. Наполеон чуть поворотил голову назад и отвел назад свою маленькую пухлую ручку, как будто желая взять что-то. Лица его свиты, догадавшись в ту же секунду, в чем дело, засуетились, зашептались, передавая что-то один другому. И Паш, тот самый, которого вчера видел Ростов у Бориса, выбежал вперед и, почтительно наклонившись над протянутой рукой и не заставив ее дожидаться ни одной секунды, вложил в нее орден на красной ленте. Наполеон, не глядя, сжал два пальца. Орден очутился между ними. Наполеон подошел к Лазареву, который, выкатывая глаза, упорно продолжал смотреть только на своего государя и оглянулся на императора Александра, показывая этим, что то, что он делал теперь, он делал для своего союзника. Маленькая белая рука с орденом дотронулась до пуговицы солдата Лазарева. Как будто Наполеон знал, что для того, чтобы навсегда этот солдат был счастлив, награжден и отличен от всех в мире, нужно было только, чтобы его, Наполеонова рука, удостоила дотронуться до груди солдата. Наполеон только приложил крест к груди Лазарева и, пустив руку, обратился к Александру, как будто он знал, что крест должен прилипнуть к груди Лазарева. Крест действительно прилип.
Сюжетный центр эпизода – размышления Ростова.
В уме его происходила мучительная работа, которую он никак не мог довести до конца. В душе поднимались страшные сомнения. То ему вспоминался Денисов своим изменившимся выражением, своей покорностью, и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо казалось, что он теперь чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он оглядывался, чтобы понять, откуда мог происходить этот запах. То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарте своей белой ручкой, который был теперь император, которого любит и уважает император Александр. Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди? То вспоминался ему награжденный Лазарев и Денисов, наказанный и непрощенный. Он заставал себя на таких странных мыслях, что пугался их.
Вчитываясь в эти строки, московский историк Андрей Юрганов замечает:
«Тут в самом деле какая-то тайна бытия, для которого война и мир – естественные формы человеческого существования. Ростов в своем испуге как-то по-детски, но глубоко почувствовал, что перед ним раскрылось то, что необъяснимо. И как ребенок, чувствующий свою беспомощность перед неведомым, он переключился в тот ритм жизни, который был ему знаком и понятен. Выпив в компании, Ростов весьма не кстати по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей сказал: «Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать». Вот и все. Алексей Лазарев – необходимый для художественной реальности романа типаж, ибо в системе подобных координат от ничтожного солдата-счастливчика до несчастливого героя Денисова видна вся драма войны и мира, не случайно испугавшая Ростова своей непостижимой логикой.
В эфире программа «Радио Свобода. Разница во времени». Сегодня мы знакомим вас с неопубликованной еще работой московского историка Андрея Юрганова «Дело Лазарева». Ведет передачу Владимир Тольц. Так вот, несколько лет назад Андрей Львович Юрганов, которого вы только что слышали, обнаружил в военно-историческом архиве большое по объему судебное дело уже не солдата, а гвардейского офицера Алексея Лазарева. Из дела явствует, что Алексей Евдокимович Лазарев начал службу в русской армии 1 июня 1790 года в Екатеринбургском пехотном полку. По происхождению из солдатских детей, которые имели право учиться в военных школах, получать образование, становясь потом мелкими чиновниками, крайне редко офицерами. Даты рождения Лазарева в формулярном списке нет, но есть помета. В 816 году, когда составлялся список, ему 41 год. Иногда в таких формулярных списках давалось описание внешности, но тут его нет. Правда, мы знаем точно, роста Лазарев был необыкновенного. На первом листе дела символические пометы чернилами. Началось, решено в 1825 году. И карандашом еле заметно в архив. Лазарев был предан суду в октябре 819 года по высочайшему повелению Александра I. 25 сентября 819 года третьим отделением инспекторского департамента главного штаба его императорского величества было написано циркулярное письмо в аудиториатский департамент, полученное 29 сентября. В нем сообщалось:
«Его императорское величество высочайше повелеть соизволил гвардейской инвалидной первой роты прапорщика Лазарева за причиненные им побои губернскому секретарю Мусорину и мещанке Щипачевой судить военным судом арестованного. О сей высочайшей воле, предлагая аудиториатскому департаменту для сведения, даю знать, что для надлежащего по оно исполнения сообщено с ним вместе господину командующему гвардейским корпусом». Подпись: дежурный генерал Закревский.
Автор эссе о Лазареве Андрей Юрганов обращает наше внимание на одну немаловажную деталь. Император лично повелел судить Лазарева арестованного. 1 октября 1819 года в аудиториатский департамент главного штаба его императорского величества поступило донесение командующего гвардейским корпусом. В нем он писал:
«Господин дежурный генерал главного штаба его величества сообщил мне, что государь-император по всеподданнейшему докладу представлению господина генерал-адъютанта Васильчикова I от 2 сего сентября о побоях, причиненных гвардейской инвалидной первой роты прапорщиком Лазаревым губернскому секретарю Мусорину и мещанке Щипачевой, высочайшее повелеть соизволил прапорщика Лазарева за означенный поступок судить военным судом».
Первоначальная сентенция военного суда была суровой.
По силе воинского 146-го артикула, то есть артикула воинского 1715 года и указа 1775 года апреля 28-го дня приговорить к лишению руки.
«Никто, — пишет Андрей Юрганов, — конечно, не собирался отрубать руку прапорщику. Столь жестокая формула уже не отвечала духу Александровского времени. После суда Лазарев отдан был под арест и содержался на карауле временных сената департаментов. Время шло. Прошел год. Второй. Только в самом начале 1822 года заметили это, наконец, и в канцелярских бумагах главного штаба возник назревший вопрос. Отчего так долго продолжается дело о Лазареве? Из недр канцелярии вышел документ под названием «Справка о причинах, по коим производимое над прапорщиком Лазаревым дело еще не окончено». Составленная эта справка была в Ордонанс-Гаузе 4 января 1822 года. Через день после написания этого документа ее прочитал князь Петр Михайлович Волконский, наложивший резолюцию.
«Вздору прошу не писать, не морать напрасно бумагу».
Отыскавший в архиве дело Лазарева Андрей Юрганов предлагает нам: «Попробуем понять этот документ изнутри. Каковы в самом деле причины задержки?»
Была передача Владимира Тольца «Дело Алексея Лазарева». В ней участвовал историк Андрей Юрганов. Первый эфир программы состоялся 31 марта 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 20 марта. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.